Москва, 28 марта 2013 года. Голос за спиной не удивил Штарка. Он понимал, что на этот раз связался с особенно неприятными людьми. Но страх пробрал его до костей. «Аля!» Иван бережно извлек спящую дочь из коляски и, не оглядываясь и ничего не отвечая незнакомцу, зашел в магазин. Только там он обернулся. Через стеклянную дверь на него приветливо смотрел невысокий, но плечистый мужчина, одетый на английский манер. Вощеная куртка, вельветовые брюки с отворотами, твидовая кепка. Штарк огляделся. Наверняка в магазине у него есть напарник. Например, вот этот спортивного вида бритый парень, разглядывающий витрину с телефонами. И правда, бритый обернулся. Широко и вполне симпатично улыбнулся ему. Покупать симку и звонить по телефону, который прислал Винник, было бессмысленно. Прижимая Алю к груди, Штарк снова вышел на улицу. Девочка заворочилась, собираясь проснуться. «Отвезите ребенка домой», — предложил англофил, недолго стороживший коляску. «А потом нам надо будет съездить кое-куда поговорить. Ничего не бойтесь, у нас к вам никаких претензий».
«Спасибо», — сказал Штарк с искренним облегчением. Ребенка похищать никто, кажется, не собирался. «А поговорить, почему бы и не поговорить?» Бритый вышел из магазина, и они двинулись к подземному переходу втроем. Штарк нес на руках уже широко раскрывшую глаза Алю. Англофил взялся катить коляску. В подъезд зашли все трое.
«Может, не надо подниматься со мной?» — спросил Штарк. «Напугаете жену».
«Мы поднимемся, но заходить не будем. Покурим тут на лестнице. Пожалуйста, не пытайтесь никуда звонить. Засечем звонок, поймем, что вам нельзя доверять».
Иван кивнул. В лифт вместе с коляской смог войти только англофил. Бритый побежал вверх по лестнице. Прежде чем звонить в дверь, Иван проводил глазами англофила, спустившегося на одну площадку ниже. Тот сел на подоконник, закурил.
«Ты чего стоишь одетый и с трагическим лицом?» — спросила Софья, переодевая Алю.
Актер из Ивана был совсем никакой.
«Мне тут отъехать нужно», — объяснил он, — «по поводу яиц. Как они уже задолбали!»
«Что-то ты к ним быстро охладел», — заметила Софья. Облаченная в сухой подгузник Аля выразила согласие с мамой громким щебетом, и Штарку стало совсем не по себе. «Надо ведь что-то сказать Софье про опасность». Но так даже хуже, чем промолчать. Что же, он уедет? Она здесь будет пугаться каждого шороха?
«Я постараюсь недолго», — только и сказал Иван, открывая дверь. Софья схватила его за локоть. «Ты ничего не хочешь мне сказать? Мне собрать чемоданы?»
«Что ты? До этого пока не дошло», — вымученно улыбнулся Иван. Софья отпустила его локоть, и он шагнул на лестничную площадку. Провожатые глядели на него снизу вверх. Штарк спустился мимо них и вызвал лифт на 7-й этаж. У подъезда их ждала черная пятерка БМВ. В знак доверия к Ивану англофил забрался на переднее сиденье, оставив сзади только своего молчаливого напарника. Водитель вежливо поздоровался, но дальше ехали молча, под какое-то ненавязчивое музыкальное радио. Выбравшись на набережные Яузы, водитель дал газу, явно не опасаясь гаишников. «Наверняка эту машину и без всяких мигалок не останавливают», — подумал Штарк. «Куда теперь? На Лубянку? Или в Ясенево какое-нибудь?»
«Если эти ребята из спецслужбы, то из какой, собственно?» Спрашивать в любом случае надо было не у провожатых, а уже на месте, у того, кто вот так деликатно пригласил Ивана побеседовать. Ехать оказалось совсем недалеко. Пятерка свернула на мост, и на другом берегу Яузы припарковалась возле здания, похожего на советский НИИ. Проходная и бюро пропусков, кажется, тоже сохранились в первозданном виде. Но Штарк и его свиту на входе ни о чем не спросили. На пятом этаже они миновали с десяток одинаковых отделанных шпоном дверей и остановились у более высокой, двустворчатой. «Приемная директора», — не иначе подумал Штарк. Никакой таблички на двери не было, как и на предыдущих, отличавшихся только номерами. Англофил отворил для Ивана дверь. Пожилая секретарша, охранявшая вход в кабинет, мотнула головой в синеватых кудряшках, мол, «Ждут! Заходите!» Хозяин кабинета поднялся навстречу Ивану, только когда тот преодолел внушительное расстояние до старомодного стола, кажется, вросшего в здешний паркет, да и сам хозяин, казалось, не покидал здание с начала 80-х. Именно тогда он, видимо, приобрел серый костюм, воротник которого топорщился, словно владелец костюма еще недавно был подвешен за шкирку на крюк в пыльном шкафу. И вот к приходу гостей его сняли, протерли тряпицей роговые очки, поправили слишком узкий черный галстук в коричневую полоску и усадили за девственно чистый стол. На столе не было ни компьютера, ни даже ручки, только белый лист пищи и бумаги. Хозяин кабинета, впрочем, отлично сохранился в своем шкафу. Посидел, но не облысел, а светлые глазки под массивными очками не утратили рентгеновских свойств. Был он худ и невысок ростом, и, если бы не глаза, напоминал бы воробья и опереньем, и острым маленьким носиком. «Очень рад с вами познакомиться, Иван Антонович», — сказал рентгеновский воробей, когда они пожали друг другу руки. «Мы вовсе не знакомились. Вы знаете, как меня зовут, а я не знаю, как вас. И еще я не знаю, где мы и по какому поводу меня к вам привезли, угрожая моей семье».
«Вашей семье угрожали?» — удивился Воробушек. «Это безобразие. Я разберусь и накажу виновных».
«Мне это совершенно ни к чему, но представиться и объяснить, что происходит, было бы как минимум вежливо».
«Ваше раздражение мне понятно. Но вы тоже должны понимать, что представиться я могу как угодно. Допустим, Юрий Геннадьевич». Имя и отчество так здорово подходили к внешности и наряду воробья, что Иван не смог удержаться от улыбки.
«Меня на самом деле так зовут. Но вы же умный человек и отлично понимаете, что я не обязательно говорю вам правду. А можно увидеть ваше служебное удостоверение, что бы в нем ни было написано?» Иван заранее знал, что в этом разговоре непременно услышит фразу «Вы же умный человек», но не думал, что так рано. «Это сколько угодно». Хозяин кабинета достал из внутреннего кармана пиджака две корочки МВД и ФСБ и протянул их Ивану. Оба документа выписаны были на имя генерал-майора Фалина Юрия Геннадьевича.
«Еще?»
Генерал одновременно ФСБ и МВД. Насколько я понимал, Штарк — зверь невозможный в официальном бестиарии. Словно играл с ним в блэк-джек, предлагая прикупить к двум восьмеркам. Не получив ответа на свое предложение, Фалин спрятал удостоверение и сказал: «Мы с вами в научно-исследовательском институте. Предмет наших исследований — культурные и исторические ценности, вывезенные из России после Октябрьского переворота 1917 года».
«Переворота? Не революции?»
«Это как вам угодно. Политические ярлыки для нас не важны». Юрий Геннадьевич наклонился вперед, отчего плечи его дурно сшитого пиджачка затопорщились. «Знаете, бывают ситуации, в которых все очевидно вне всякой зависимости от политики. Просто с человеческой точки зрения. Например, императорские яйца Фаберже — это достояние России. В нашей стране больше нет монархии,
Но некоторые из ее символов и, как сейчас сказали бы, артефактов олицетворяют Россию, в том числе эти. Вы согласны?
Теперь уже не Блэк Джек, а, кажется, НЛП или еще какая-то дурацкая техника убеждения. Заставь собеседника сказать «да» в первый раз, и все пойдет как по маслу, — подумал Штарк.
Насчет олицетворяют, пожалуй, согласен, а насчет достояния — нет. Эти яйца цари оплачивали ювелиру Фаберже. Я знаю, что Романовы всегда платили наличными, такая у них была традиция, и дарили двум императрицам, то есть яйца были частной собственностью цариц. А с тех пор большинство яиц побывало на рынке, их покупали и продавали. И у них есть новые собственники или не очень новые.
Я как раз собирался об этом сказать, Иван Антонович. С человеческой точки зрения ситуация очевидна. Мы имеем дело с символами, олицетворениями нашей страны. А с точки зрения юридической, прав собственности и так далее, ситуация гораздо менее очевидна. Согласны?
Согласен.
Генерал все-таки вынудил его сказать «да». Штарк прислушался к себе. Кажется, от этого ничего не изменилось.
«Тогда вы согласитесь, что нормализовать ситуацию не всегда можно строго юридическими методами?»
«А какими тогда? Научно-исследовательскими?»
Штарк повидал на своем веку немало чиновников, а с некоторыми из них работал как с довольно крупными инвесторами и привык к разным проявлениям цинизма с их стороны. Обычно этот цинизм можно было объяснить корыстью.
Не все же на страну станут работать. Надо немного и на семью.
Но этот Юрий Геннадьевич излагал свое циничное кредо чуть ли не как государственную позицию.
То, что я только что сказал, никогда не могло бы прозвучать из уст официального представителя государства. Верно? А я неофициальный представитель.
Ответив скорее на мысль Штарка, чем на его вопрос, Юрий Геннадьевич снова улыбнулся и не на показ, а искренне. Глазки его лучились весельем.
«Скажите, это ваши...» «Исследователи зарезали Наталью Васильевну Романову в Калифорнии».
Улыбка генерал-майора, или в каком он там был звании на самом деле, тут же погасла, а глаза его впились в Штарка, так что он едва подавил импульс передернуть плечами, стряхнуть с себя этот взгляд.
«Знаете, Иван Антонович, я попросил доставить вас сюда не для того, чтобы подвергаться допросу, а для того, чтобы понять, с нами вы или против вас?»
Штарку казалось важным не отводить глаза, не показывать слабость, особенно сейчас, после всех этих намеков на неофициальность и разговора, и самого научно-исследовательского института. Может быть, Веник тоже знает об этой неофициальности и потому считает возможной какую-то контр-игру. Что если эти люди чего-то боятся и не могут действовать вполне открыто, и потом? Раз его вызвали сюда, значит, он зачем-то нужен этой страшноватой серой птичке, и у него на руках некие козыри, которых Юрию Геннадьевичу не раздали».
«Да, или против нас», — раздельно произнес собеседник Ивана.
«Не думаю, что в вашем нынешнем положении возможен нейтралитет».
Обрисовав таким образом ситуацию, Юрий Геннадьевич внезапно стал другим. Не только прекратил облучать Ивана, но и словно весь сделался мягче, более округлым, немного откинулся на стуле, показал Штарку раскрытые ладони, а не сжатые в замок напряженные пальцы.
«Вы дважды за последний месяц угадали, где искать яйца Фаберже, а местонахождение которых уже почти 100 лет не было точных сведений», — заговорил генерал. «Это удивительная результативность.
У нас, поверьте мне, есть колоссальные возможности, но ничего подобного мы сделать не сумели. Если вы поможете нам добиваться результата, мы будем действовать так, чтобы вам нечего было стыдиться. Например, так, как действует господин Винник. То есть выкупать яйца по рыночной цене. Больше не убивать и не грабить. Иван недоверчиво поднял брови. Тогда непонятно, зачем вы говорите со мной. Это вам к Виннику. Ваши ведь уже на него выходили, он собирается с вами сотрудничать.
Мало ли, что он собирается, — проворчал Юрий Геннадьевич. Он обещал передать нам в Париже яйцо, портреты Александра Третьего, но до сих пор этого не сделал.
Буду с вами откровенен, Иван Антонович. Я ему не доверяю.
Думаю, он водит нас за нос. А сам ищет способ рефинансировать свой долг перед Госпромбанком. Что вы на это скажете?
«Я не вхожу в круг его доверенных лиц», — сказал Штарк. «Кажется, Юрий Геннадьевич со своим институтом не отследил таки его с Винником общения в Твиттере. Но он при мне звонил своему техническому специалисту в Париж и требовал ускорить покупку яйца».
«Звонить-то он звонил, но как формулировал?» «Действуй, — говорит Ходжсон, — по инструкции», — засмеялся генерал. «А какая у него инструкция? Вы вот в курсе, Иван Антонович?»
Штарк молчал. Конечно, они с Винником с самого начала не сомневались, что кабинет на 45-м этаже прослушивается. Так что, разговаривая со Штарком, финансист вполне мог разыгрывать спектакль для слухачей.
«Вот то-то же!»
«Я, Иван Антонович, предпочитаю договариваться напрямую с вами. Без всякого Винника. Вот, посмотрите». Фалин перевернул лежавший перед ним листок. Штарк наклонился поближе и увидел распечатанную на струйном принтере фотографию Малинари. Глаза сыщика были закрыты. Ниже грудной клетки — широкий пояс бинтов. «Где это он? На операционном столе?» «Ваш коллега мистер Малинари был ранен в Терлике во время стычки с местными бандитами. Похоже, у сеньора Эдуарда Рейса имелась крыша, и ваш друг не сумел объяснить этой крыше природу своего интереса к сеньору Рейсу. Мы перевезли вашего партнера в больницу. Он перенес операцию и сейчас проходит курс лечения».
«Где он?
Как с ним связаться?» Иван не сводил глаз с фотографии. Так Малинари мог бы выглядеть и мертвый. «Этой информацией я хотел бы поделиться с вами чуть позже, когда я пойму, что вы в самом деле сотрудничаете с нами. А то что же это получится? Я сейчас помогаю вашему другу, а вы вдруг надумаете мне мешать. Согласитесь, так будет нечестно». Генерал снова призывал Ивана согласиться с чем-то совершенно для него невозможным. «Мы работаем над этим проектом вдвоем с Томом Малинари», — сказал Штарк. «Без него я не способен ничего для вас найти. Собственно, в нашей маленькой команде сыщик именно он. Я только аналитик».
«Я примерно представляю себе, кто есть кто в вашей, как вы говорите, команде. Мозг в ней все-таки вы. А Тому сейчас надо подлечиться. Он вряд ли будет в состоянии активно работать в ближайшую пару недель».
«Для меня принципиально важно иметь с ним связь», — сказал Штарк. «Я и Виннику сказал об этом».
«Давайте сделаем так. Если Винник завтра передаст нам яйцо, как обещал, я помогу вам связаться с Малинари, и все пойдет по вашему прежнему плану. А если не передаст, вам придется принять решение, от которого очень многое будет зависеть. Такая постановка вопроса вас устраивает?»
«Нет», — сказал Штарк. Фалин расхохотался, отсмеявшись, даже вытер глаза тыльной стороной ладони.
«С вами трудно.
Поезжайте домой. Давайте подождем завтрашнего дня. Кстати, успокойтесь насчет вашей семьи. Никакой угрозы нет и быть не может. Ни для Али, ни для вашей дочери от первого брака Ирины. Кстати, она у вас красавица».
«Вы угрожаете нам прямо сейчас», — констатировал Штарк.
«Не нужно паранойи», — в последний раз стрельнул сквозными лучами Фален. «Завтра мы с вами свяжемся».
Видимо, генерал незаметно нажал на какую-то кнопку, потому что дверь кабинета открылась, и на пороге возник англофил. То ли он так и не снял свою вощеную куртку, то ли только что снарядился в обратный путь. Бритова не оказалась ни возле машины, ни в ней. Штарк занял свое место на заднем сиденье, англофил, рядом с водителем. Разговор уже состоялся, и от Ивана никаких фокусов не ждали.
Стемнело. Фонари отражались во влажной мостовой. Чугунная ограда набережной неслась мимо, смазанная, как на фотографии, с претензией на артистичность. Иван раздумывал, покупать ли ему теперь симку, звонить ли по телефону, который дал Винник. И не видел никаких преимуществ в присоединении к той или другой стороне. Если рисковать вместе с Винником, от исследователей генерал-майора Фалина можно ожидать чего угодно. Если принять приглашение стать внештатником в Фалинском институте, Малинари будут держать в заложниках, пока Штарк не сделает все, чего хочет от него генерал. Да и каков Винник в качестве врага, тоже неизвестно.
«Вот она, местная клиентура-то», — думал Штарк. «Надо было валить еще в прошлом году, не возвращаться сюда, рожать Алю в Америке, растить ее там». Но тут же вспомнились Терлок и чувство тоскливой безнадежности, сдавившее ему горло в княгинином магазине на Голден Стейт. «Хорошо там, где нас нет». Штарк был уже в шаге от мысли о самоубийстве, когда водитель неожиданно вдавил педаль газа в пол.
«Твою мать!» — произнес он негромко. «Толян! Сзади!»
Иван теперь знал, как зовут англофила, но это знание ему не пригодилось. В следующую секунду пятерка завертелась по мокрой мостовой от страшного удара, смявшего ей багажник. Штарк стукнулся головой о переднее сиденье, но сознание не потерял, и, вращаясь словно на карусели, несколько раз за считанные секунды увидел яркие ксеноновые огни какой-то большой машины, видимо, той самой, что врезалась сзади в БМВ. В последний раз фары мелькнули совсем близко, то ли справа, то ли слева. Иван совсем потерял ориентацию. Перед тем, как от нового таранного удара пятерка впечаталась в парапет, в этот раз голова Ивана встретилась с чем-то упругим. «Боковая воздушная подушка», — понял он. С противоположной стороны в машину хлынул холодный воздух, и чьи-то руки потащили Штарка по кожаному дивану. Схватившись за переднее сиденье, Иван впился в кисть одной из этих чужих рук зубами, и в то мгновение, на которое ослабла хватка, выбросил свои длинные ноги в открытую дверь. Его подошвы встретили мягкое. Штарк услышал сдавленное рычание и, вывалившись из машины со всех ног, припустил через дорогу к желто-серой громаде жилого дома. «Стой! Стрелять буду!» — раздалось у него за спиной. Но Иван знал, что никто не станет в него стрелять. Ни люди Винника, ни люди Фалина. Набережная была пустынна. То ли никто не решался объехать страшную аварию, то ли кричавший в самом деле стоял посреди дороги с пистолетом. Штарк достиг тротуара. За спиной топали тяжелые ботинки. Иван Вильнув повернул обратно к реке и увидел, как англофил Толян вылезает из разбитой пятерки, растопырив руки, словно играет в жмурки. Штарк снова вильнул в сторону, почти уперся в парапет и перемахнул через него. Вымощенная плитами насыпь была отвесной. Иван пролетел 3 метра до воды по воздуху. В полете он задержал дыхание и зажмурился, но ледяная яуза обожгла так, что он утратил всякую надежду выплыть. Руки его хватали воздух. И вдруг правая судорожно вцепилась в хилый стволик какого-то кустарника, выросшего между плит над самой линией воды. Иван ощутил, как остро хочет пожить еще, добраться домой, к Софье и Але. Сверху гулко разнеслись выстрелы и удаляющийся звук мощного мотора. А через пару минут, когда ноги Штарка уже перестали что-либо чувствовать, он услышал: «Эй, мужик, если я трос кину, поймаешь?»
Скорая приехала раньше полиции. Когда Штарку растерли ноги и завернули его в одеяло, он смог, наконец, внятно говорить и попросил у фельдшера телефон.
«Вот теперь собирайтесь», — сказал он Софье, дозвонившись. «Пожалуйста, не открывай никому дверь».
Что делать со старшей дочерью, он никак не мог сообразить. Позвонить бывшей жене и сказать, что Иру надо увезти из города. Легко представить себе, что она ответит, или, вернее, что будет спрашивать. Он снова набрал телефон Софье. «Позвони Ирке, пожалуйста, пусть возьмет заграничный паспорт и будет готова выйти на улицу под любым предлогом. Это серьезно».
«Я уже поняла, что серьезно. Где ты?»
«Мы поедем прямо сейчас».
«Анечка с тобой?»
«Да, я уже ей сказала». Иван понял, что все, кого сейчас придется эвакуировать, как раз заполнят маленькую Судзуки.
«Вы посидите где-нибудь в центре, ладно? Тут сейчас полиция приедет».
«С тобой все в порядке, Ваня?»
«Все гораздо лучше, чем могло быть». Снова вспомнились Ивану слова Винника в банке. «Ты обращаешься со мной, как с багажом», — разозлилась Софья.
«Прости меня. Я совсем скоро все объясню. Возьми мой заграничный паспорт, пожалуйста, и одежду. Я тут мокрый насквозь. Все, мне нужно телефон вернуть».
Фельдшер и вправду глядел на него из-под лобья.
Полицейским Иван рассказал, как остановил машину, вот эту пятерку, чтобы ехать домой. Может, водитель какого-то чиновника хотел подколымить? В машине были двое, водитель и вот этот, в вощеной куртке, лежащий сейчас на мостовой с дырой в голове. На остальные вопросы Иван честно не мог дать вразумительных ответов. «Какой марки автомобиль врезался в БМВ?»
«Не знаю».
«Какой-то большой внедорожник, кажется, или пикап.
Кто стрелял?
Как он выглядел?»
«Не знаю. Услышал за спиной: стрелять буду», и сиганул в реку».
Взяв у Ивана адрес и телефон, полицейские поинтересовались, не отвезти ли его домой. У экипажа скорой было достаточно работы, водитель пятерки выжил, только весь переломан.
Штарк отказался. Его спаситель, бросивший с набережной трос, еще не уехал. Остался давать свои, не более внятные, чем у Штарка, показания, и ждал сейчас очереди. Иван забрался в его ржавую девятку и попросил телефон. «Пусть лучше Софья подберет его прямо здесь. Пожалуй, именно этот кусочек Преображенской набережной был сейчас самым безопасным в Москве местом для Штарка и всего его семейства. Вряд ли сюда в ближайшее время наведается та или другая шайка охотников за яйцами». Судзуки подъехала через 20 минут. Софья просунула в окно девятки свитер, чистые джинсы, носки, потом ботинки для Штарка. Никаких вопросов она не задавала. По выражению ее лица Иван видел, что оправдываться придется долго. В последний раз, поблагодарив мужика с тросом, Штарк перебрался в Судзуки. Машину вела Анечка. Софья села сзади, чтобы развлекать скучающую в своем детском креслице Алю.
«Куда едем?» — спросила Анечка, не оборачиваясь.
«Сначала на Фрунзенскую, потом...»
И правда, куда потом? Штарк задумался, безопасно ли ехать в аэропорт, или их будут ждать. А если не будут, то ведь могут позже отследить, куда они направились. Потом в Украину. Утром доберемся до Киева, оттуда полетим дальше». Софья молчала, отвернувшись к окну.
«Ты не узнал, что с Томом?» — спросила Анечка чуть дрогнувшим голосом.
«Знаю, что он жив», — немного покривил душой Штарк, — «но в больнице в Штатах. Мне сказали, Том ранен и пару недель будет поправляться. Показали фотографию. Живот у него перебинтован».
«Мне нужно к нему», — сказала Анечка. «Мне тоже».
Этого Софья вынести уже не могла. «А мне? А нам, Салли, что, по-твоему, делать? Ты и дальше собираешься молчать? Что это за труп был на набережной? Что вообще случилось? Во что ты втянул нас всех? И своих детей не пожалел даже?»
Штарк попытался обнять ее, но она сбросила его руку. «Соня, какой мне смысл оправдываться? Сейчас главное выбраться отсюда. Я все расскажу, если ты готова слушать».
Аля уснула от мерного покачивания машины. Иван методично излагал свою историю с самого начала, с поездки в Терлок. Никто его не перебивал, и Штарк почувствовал, что Анечка инстинктивно ведет машину медленнее, чтобы не пропустить ни одного слова. Когда они остановились возле Ириного дома на Фрунзенской набережной, Штарк добрался только до приезда Ходжсона в Париж. Софья отправила Ире смс-ку. Не прошло и 5 минут, как старшая дочь Штарка, 14-летняя девушка, ростом уже выше Софьи, постучала в боковое стекло машины. «Я сказала маме, что должна встретиться с Димой на полчаса. Вопрос жизни и смерти».
«И она тебя отпустила?» — поразился Штарк.
«Ну, не вполне».
«Ты убежала, что ли?»
«А куда мы едем? И почему такая конспирация?»
«Кстати, о конспирации. Дай мне мобильник, пожалуйста».
«Соня, Анечка, ваши тоже нужны».
Собрав телефоны и присовокупив к ним свой, Иван вылез из машины и опустил электронику в урну.
«Мои контакты!» — горестно вскрикнула Ира. «А маме я как позвоню?»
«Твой отец говорит, что мы едем в Киев», — объяснила ей Софья. «Он вляпался в очередную историю, и мы все вместе с ним. Сейчас он рассказывает нам, что случилось от Рождества Христова. Ты ничего не пропустила. Иван, не пересесть ли тебе вперед?»
Ира тоже не перебивала, пока он подробно описывал кризис в Винчи, встречу с покойным англофилом Толяном, научно-исследовательский институт, разговор с генералом Фалиным. Когда он замолчал, Анечка уже пересекла МКАД и теперь разгоняла машину по Киевскому шоссе.
«То есть за тобой? За нами. Сейчас гонятся ФСБшники, еще какая-то служба безопасности?» — спросила Ира.
«Ну, папка, ты даешь!»
«Мягко говоря», — добавила Софья. Ее гнев, кажется, начал проходить. В конце концов, Штарк знал свою жену как неисправимую авантюристку. Теперь надо было придумать, как вызволять Малинари. И, собственно, откуда...